Даже если вас съели, у вас есть два выхода. А можно ведь еще и устроить слопавшему вас язву с прободением. Вариантов оказалось два. Первый и самый легкий. Ты, Сонечка, живешь кактусом в тереме и радуешься жизни. Жива — это плюс. В минусе то, что царских дочерей замуж, оказывается, не выдают. В монастырь можно, а вот замуж никак-с. Ибо все, кто не цари, те холопы, а за холопа царевну выдавать нельзя. Небеса на землю рухнут. А тот скромный факт, что царям Романовым два поколения, никак на дело не влияет, да. Хотя возможно, что цари не роднятся в своей стране еще и поэтому. Бунт в России. Не забываем. На Руси и никак иначе. Почти национальная традиция. А если у кого-то из бояр появится возможность претендовать на трон для сыночки, деточки царской сестры или тетки, как говорила Софьина знакомая из Одессы, и таки шо? Вы верите, что они не потянут руки к короне? Ну-ну. А на сватовство из Европы рассчитывать не приходится. Вот к папашиной сестре сватался царевич. Вальдемар, кажется. Споткнулись на религии. Не хотел мужик идти в православие, а девчонку не собирались отдавать католику. В итоге сопли и слезы, плюс расстроенная свадьба и союз. Тетка Ирина до сих пор на всех волком смотрит. И где гарантия, что это не повторится? Или что... посватаются к Софье. Неубедительно. Значит, сидим на попе ровно и получаем неудовлетворенность жизнью во всех смыслах. Умственно, духовно и физически. Но жива. Второй и наиболее тяжелый. Ты, Сонечка, берешь свою судьбу в свои руки и начинаешь постепенно ломать устоявшееся мировоззрение. В плюсе тут только перспективы. То есть, если бы да кабы, да еще бы и грибы. Пока у тебя ничего нет, только желание действовать. Что тебя ждет на этом пути, тоже не ясно. Знаний истории — ноль. Возможностей — ноль. Даже разговаривать пока получается откровенно плохо, так что... обидно? Да? Знала бы. Попросила бы соседку по палате хоть что-то рассказать. Но кто же мог подумать, что это не бред сивой кобылы? Одним словом, на втором пути в активе только желание. Даже шишки, которые можно огрести, пока еще не просматриваются. За недостатком информации. Все остальное в пассиве. И что же выбрать? Естественно, Софья выбрала второй путь. Здраво рассудив, что сесть ровно на попу, она всегда успеет. До 5 лет она по-любому ребенок, так что может многое, и с нее не спросишь. И надо в этот период успеть. Ох, надо. Третий вариант Софья даже не рассматривала. Нет, чисто умозрительно она могла бы извернуться, сгрести в карман побольше золотишка и удрать. Думаете, не потянула бы? Это вы плохо о ней думаете. Софья и не такое смогла бы. Но здесь она царевна. В любом другом месте. Просто девчонка. И с ней могут сделать что угодно в рамках сегодняшнего мировоззрения. Это в кино про мушкетеров Мари де Шеврес могла разъезжать по полям и лесам с одной служанкой. А вот в России... Софья сильно подозревала, что до первой же шайки на дорогах ее квест и продлится. Ведьмой она не стала, молниями швыряться не может. Автомат Калашникова с ней не переместился, так что... Упс! Нет, бежать глупо. В другом месте лучше не будет. А вот улучшить это место запросто. Ну, не совсем уж, но поработать с этим вопросом можно и нужно. Итак, с чего начинается любая кампания? Наполеон говорил, что для победы ему нужны 3 вещи. Деньги, деньги и еще раз деньги. За что и поплатился. Софье для победы нужна была информация. Информация и еще раз информация. А деньги будут. Да будем. Но надо знать. Как можно получить информацию в царском тереме? Наблюдением и ушками на макушке. И вопросами верной кормилице, которая не отходила от девочки. За кормилицу Софье пришлось выдержать первое сражение намного раньше, чем она намечала. Как только малышка выздоровела, и Марфу, и Груню попытались удалить от девочки. Сначала днем, официально и под предлогом: «Дорогие гости, не надоели ли вам хозяева?» Куда там? Вцепилась и в слезы.
«Нет, не усю! Не усю!»
«То есть нет, не хочу, не пущу!» И даже смертельное оружие.
«Бяка! Кака!»
И пальцем в сторону княгини Анны потыкать. Естественно, номер не прошел. Марфу попытались убрать. И Софья устроила маленький локальный Армагеддон, отлично понимая, что возвращенная Марфа и приближенная Груня будут ей благодарны, а вот те, кого к ней приставят сейчас, будут благодарны только Анне Никифоровне. Когда в ее покои вошли несколько совершенно посторонних девиц, Софья попыталась потребовать Марфу и Груню. Девушки не обратили внимания, продолжая сюсюкать и умывать малышку. И Софья поняла, что надо действовать. Ее слуг явно удалили. А откуда эти? Лобанова-Ростовская подсуетилась. И где они были, когда девочка болела? Нет, ей такие не нужны. Ей нужны верные. Сначала-то Софья пыталась понять, кто и где. А вот потом, когда одна из девушек обмолвилась, что, может, не стоило так-то убирать кормилицу от ребенка, не слишком ли, Анна Никифоровна? Вот тут Софья взбеленилась по-настоящему. Значит, так? Не хотел ребенок по-хорошему. Будет по ее? Немного ли княгиня на себя взяла? Урою! Какое оружие доступно ребенку? Да самое простое. Софья отказалась одеваться, умываться, идти в церковь. Сидела и плакала. Увещевания княгини Анны привели только к словам:
«Бяка! Злая!»
в ее сторону. И метко запущенному софьяновому мячику. Сколько там сил у трехлетнего ребенка? Даже синяка не будет. Но в лицо она таки попала. Только бубенчики внутри звякнули. А что? Аналог пощечины. В итоге ребенка одели насильно и потащили в церковь. Торжественный выход Софья не испортила, не дали. Хотела было поговорить с матерью, но не подпустили. Княгиня явно рассчитывала, что ребенок переключится, забудет обо всем. А там и смириться. Ага, хвост тебе об стенку. Первое сражение Софья проигрывать не собиралась. И ехала до церкви на руках у дебелой боярыни в плане страшной мести, общипывая ей воротник и кидая жемчужинки и золотое шитье на пол. «Заречешься, зараза, меня руками хватать!» А вот в церкви Софья устроила шумный рев. Сначала шумный, чтобы мать внимание обратила еще до начала богослужения. А когда к девочке обернулись четыре женщины, явно главные тут, принялась реветь тише и требовать Марфу и Груню. Естественно, замолчать инцидент уже не получилось. Соня рассчитала все правильно. в любом тереме, не без подводных течений. И не может Анна Никифоровна всем нравиться. Кто-то да не упустит возможность подпустить ей шпильку. Это оказалась симпатичная светловолосая женщина лет 30 на вид, которая, явно поняв, что требует ребенок, приказала Лобановой Ростовской вернуть девочке кормилицу, а пока привести постельницу, чтобы ребенок не ревел в церкви, пусть успокаивает. Анна Никифоровна скривилась, как от лимона, но кого-то послала за Груней, явно рассчитывая, что истерика продолжится, и можно будет девчонку потом убрать. Куда там? Стоило Софье увидеть Груню, как девочка тут же усилием воли прекратила слезоразлив. Влезла на руки, прижалась, расцвела улыбкой и позволила себя покормить. Девчонку, той еще и 15 не было, тут же повелели оставить при царевне. За столом Софья вела себя замечательно, но только когда Груня была рядом. А стоило появиться Марфе, как вообще засияла ясным солнышком и вцепилась в обеих женщин, так что оторвать бы сразу и не получилось. Остальное прекрасно сделала Марфа. Тетка была умна. Просто раньше у нее зацепиться возможности не было. Отработала кормилицей 3 года и свободна за ненадобностью. С шубой, с деньгами, с почестями. Но уже не при царевне. А тут она принялась работать переводчиком при Софье, объясняя, что девочка не хочет ее в нянюшки, а Груню в служанки. Потому как ухаживали во время болезни, заботились. Да и вообще дети чувствуют, кто их больше любит. Оставили. А Марфа уже повыгоняла из покоев Софьи всех лишних девиц, оставив только ту, проговорившуюся, и то с позволения Софьи. Да, ребенок. Да, царевна. Но и это уже не так мало. А вот теперь, когда есть база, когда можно не ждать предательства в собственной спальне, и спокойно тренироваться, читать псалтырь, все больше осваивая алфавит, и развивать доставшееся тело. Вот теперь и информацию об окружающем мире можно собирать. И девочка принялась за работу.